Давайте еще такой один вопрос я задам. Очень часто, вот когда люди обсуждают, ну там может быть нет крутых специалистов, но вот какое-то идет такое поверхностное обсуждение вот эмиграции, там, а как остаться, и говорят, надо вот главное доехать до Америки, а там уже, значит, легализоваться через адвоката. Вот совет такой, причем он невероятно частый. И вот, то есть, как бы вот адвокату приписывается какая-то такая магическая способность легализовать человека, который уже добрался до Америки. Угу. Вот что-то, может, вы как-то прокомментируете. Вот насколько магического много в адвокате?
Я считаю, что в адвокате очень много магического.
Так.
И это тоже любимая часть моей работы. Именно, как я говорила в предыдущем с вами интервью, своего рода такой иммиграционный диагноз. То есть я очень люблю его ставить, вот, потому что мне реально нравится помогать людям. И узнав побольше о человеке, о их жизни, о их планах, мой опыт многолетний позволяет мне возможность правильно выбрать путь иммиграционный, который будет самый эффективный, самый быстрый, самый бюджетный для этого человека. Поэтому считаю, что очень важно вовремя и заранее проконсультироваться с адвокатом. Некоторые люди решают потом сами что-то делать, не возвращаются к адвокату по разным причинам. Кто-то, может быть, уже заранее все сам спланировал, у кого-то нет финансов для этого. Очень часто это люди, которые уже образованные, грамотные, много начитались и решают попробовать сами. Если все получается хорошо, если не получается, то очень дорого потом стоит все исправлять. Но люди имеют выбор, что им делать. Оставаться с адвокатом или самому что-то делать. Но я считаю, что это очень важно, что адвокат... То есть, например, если вы приходите к финансовому специалисту, очень важно все спланировать правильно, например, если вы хотите инвестировать деньги, скажем, какое-то финансовое портфолио создавать, бизнес открывать. То есть дешевле все же проконсультироваться в начале процесса, чем решать проблемы по мере их поступления, правильно?
Ну вот, тем не менее, существует тоже очень массовое такое поверье, что я подам сам, проскочу, значит проскочу, а нет, ну тогда уже возьму адвоката. То есть вот то, что вы сейчас сказали, говорит о том, ты, конечно, возьмешь адвоката, но будет намного дороже тебе все стоить, поскольку исправлять сложнее, чем сразу делать правильно.
Да, но не потому, что адвокат наказывает клиента за то, что он сразу не обратился, не поэтому, а потому что если начинать все с адвокатом с самого начала, то адвокат имеет полностью информацию о том, что проходило во время всего процесса, что клиент говорил, что его спрашивали, как все дело строилось. Поэтому если вдруг что-то не получается и нужна апелляция, то гораздо дешевле помочь человеку подать на апелляцию, чем пытаться узнать у клиента, который не помнит, что он говорил, что писал, где бумаги, которые он заполнял.
Протокол
то есть
нет.
Создавать, то есть получить сведения с собеседования практически невозможно, в редких случаях только. Поэтому дешевле и проще все же иметь эту информацию с самого начала.
Дешевле в смысле расходов времени, которые...
Дешевле и времени, и финансов. Все-таки, если человек хочет быть уверен, что все получится хорошо, то лучше доверить специалисту, чтобы его за руку провели через весь процесс.
Давайте, может быть, такой вопрос. Когда человек попадает на собеседование, вот поначалу к иммиграционному офицеру, да? И казалось бы, вот он, вот прямо сейчас можно, сейчас раз и все, чтобы потом уже по судам не ходить и так далее. Что обычно люди делают не так? Я не говорю о ситуации, когда неубедительный какой-то кейс, неубедительный и так далее. А вот в ситуации, когда поведение человека, вот то, что он делал, или то, как он это делал, негативно влияет на принятие решения вот иммиграционным офицером. Вот какие типичные такие
ошибки,
да, что люди делают такого?
Но во время собеседования есть две вещи, которые должны присутствовать. Первое, офицер должен поверить, что человек говорит правду. Естественно, важно не только, что человек говорит, но как он это говорит. То есть офицер иммиграционный, который проводит собеседование, имеет закалку психологическую, и он смотрит на поведение человека, на его... на его взгляд, на его весь его body language, то есть на все его тело, как он себя ведет и как он говорит. А второе — это сила самого дела, самой ситуации, то есть насколько все было плохо, чтобы поверил офицер, что человека реально преследовали, а не просто какие-то там неприятные моменты в жизни произошли. Поэтому очень важно все же вести себя так, чтобы человек поверил, что ты искренне рассказываешь все и что ты искренне боишься вернуться обратно. То есть искренность и более такое естественное поведение очень важны. Человек может волноваться, естественно, он будет волноваться.
Ну, если он волнуется, например, он может совершенно естественным образом немножко путаться в показаниях, ну, просто от волнения.
Правильно, немножко путаться. Иногда люди путаются, и я иногда даже сама удивляюсь, что человек сделал очень много ошибок, а в итоге ему дают статус. А есть люди, которые абсолютно все заучили, выучили, и ни единой ошибки не сделали, и вроде как сильное у них дело, а им отказывают.
Разведшкола. То есть
еще должен присутствовать какой-то элемент просто вот удачи, какой-то вот лак такой должен быть.
Но это не то, что человек может, допустим, спланировать или как-то планомерно в себе развить, как бы, да, получается, что вот артистические способности или вот какие-то. А есть люди просто недушевные. Вот он такой человек замкнутый, бывает нелюдимый, бывает он такой, слово из него не вытянешь даже в комфортной обстановке.
Правильно. Но человек смотрит в основном, опять же, не что он говорит, а как он говорит, на его взгляд, на его общение с офицером, потому что это не считается допросом, это считается такой беседой. И человек должен сам верить в то, что он говорит. И он должен создавать такую ауру вокруг себя. То есть он должен сам верить в то, что он говорит. И он должен стремиться убедить офицера в том, что он говорит правду, и вот что эти вещи очень важные для него. То есть он не должен вести себя равнодушно. Не у всех должна быть одинаковая мимика или одинаковый там тон голоса, но человек, когда рассказывает о себе, о своей жизни, вот мы же тоже, когда с людьми разговариваем, просто разговариваем, мы чувствуем, насколько они искренне вот что-то нам хотят рассказать или о себе, или даже просто вот поделиться там фильмом, который они посмотрели, или там книжкой, которую они прочитали. То есть мы иногда проникаемся к людям, и мы вот реально верим, что они нам говорят правду. Или даже когда мы просто смотрим фильм. Почему некоторые фильмы выигрывают призы? Да? Потому что мы смотрим фильм, мы начинаем плакать, мы начинаем смеяться, и мы реально чувствуем, как будто бы это происходит сейчас.
Да.
Точно так же человек должен повести себя на собеседование. И ну, часть моей работы заключается в том, чтобы историю, которая у человека есть, его жизни, помочь им преподнести свою собственную историю в таком свете, чтобы им поверили, что эта история с ними произошла. Потому что есть люди, с которыми реально вещи произошли, но они не умеют это рассказать правильно. Вот. Я не говорю о ошибках. Когда человек нервничает, он может ошибаться, спотыкаться, но ему дают возможность исправить эти ошибки. И даже с ошибками люди получают статус, причем с первого раза его получают.
Ну, хорошо. Я на самом деле ты имел в виду, вот, может быть, какой аспект. Вот есть люди, которые приходят к тебе за советом. Ну, в вашем случае, он говорит, как правильно вот мою историю подать? Вот что в ней важно, что не важно? Может быть, что-то вообще надо убрать, а что-то, наоборот, подробнее? Вот как подать, да? И вы ему говорите, делай вот так. Или он говорит, а вот мне, например, кажется, что если вот я вот об этом расскажу вот тут, вот как меня там, как меня на собрании, как меня там это самое, вот, и вы говорите, да нет, это не так важно, это мало интересно. А вот это тоже тебе... И также он идет вот к офицеру, и уже наконец он видит человека, который, может быть, его поймет, что вот он хотел, и начинает ему там рассказывать чего-то, чего там ну, на 10-м месте по важности. Вот он, грубо говоря... Он плохой ведомый, вот так скажем.
Да, то есть он забывает все, что ему говорили,
ну, вот он не
и
ведомый,
делает свое.
Он
да?
сам по себе. Вот он говорит, веди меня, но неведомый. Вот так бывает?
Бывает. И очень часто это потом плохо заканчивается. Но люди очень часто непредсказуемы, во-первых. Во-вторых, когда они волнуются, они иногда начинают говорить вещи, которые не нужно было говорить.
Да.
Просто под напряжением, под стрессом. Но... Я обычно неоднократно с людьми репетирую до того, как мы идем на собеседование. Плюс я сопровождаю их на собеседование, чтобы они чувствовали себя спокойно. И мы по несколько раз репетируем заранее, чтобы человек понимал, что от него ожидают, и что его будут спрашивать, и какие вещи помогают его ситуации, какие вещи мешают.
Угу.
Поэтому это имеет какую-то ценность, поэтому за это люди платят деньги, даже те, которые абсолютно все могут сделать сами. То есть, так как я уже через это прошла какое-то количество сотен раз успешно, то я могу быть уверена в том, что я понимаю по истории, которая у человека есть, по его характеру, по его манерам, что и как его могут спросить, и где у него могут быть какие-то ошибки, и как их исправлять.
Я слышал такую историю, что вот есть статистика на вот этих офицеров. Сколько у них там успешных кейсов, неуспешных. То есть вот, когда вам говорят, что вот вы назначаетесь там на такое-то время там, к офицеру такому-то.
Нам да? не говорят заранее, к какому теперь.
А, то было время, говорили.
Было время, что мы номер офицера знали, но не для беженства, а для грин-карт или для гражданства. И мы могли вспомнить, кто под этим номером идет. А сейчас назначают время, и офицера могут поменять даже в день собеседования. То есть мы не знаем, к кому попадем.
Понял.
Естественно, когда мы видим офицера, мы, в принципе, знаем уже, как себя вести с этим офицером. Но когда интервью на статус беженца, ответ только через 2 недели. И офицер не показывает никакого виду, и шансы, что дадут человеку ответ в тот же день, не существует, потому что процесс для всех одинаковый.